Это эпоха Путина ему везет. Почему так получилось?
Это как сорняки, которые поливают и удобряют их в путинскую эпоху. Они расцвели пышным цветом. Это сорняки.
Вы скажете, что Михалков дурак, правда же? Нет?
Я скажу.
Да ладно.
Я скажу, что он ограниченный человек. Да, я пришел к этому выводу. У него эта ограниченность, она прогрессирует, и он становится все большим и большим дураком. Всегда вот эти режимы, они их используют для того, чтобы быть пропагандистами. Пропагандистами зла. Они будут за это расплачиваться.
Как можно было людей превратить в такой скот? Как можно было людям навязать вот эти вот, эту идеологию?
Вот когда дают такую свободу, как пьяному, делай, что хочешь. И вот человек получил такую свободу, ему приятно. Ему не надо делать себя. Ведь это тяжелая работа, делать себя лучше.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с прекрасными людьми. С прекрасными, хорошими людьми. Умными, остроумными, яркими, знающими тайну бытия. Это я все говорю в лицо. Человеку, который сегодня у нас в гостях. Это Юрий Мамин, режиссер. Юра, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения. Интересно про себя узнать кое-что новенькое. Тайну бытия. О, если бы кто-нибудь подсказал.
Ну, на самом деле...
Что произойдет, особенно в этих условиях. В мире меняют все так стремительно, решительно. Просто дух захватывает от удивления. И очень интересно, конечно, несмотря на все неприятности, которые параллельно с этим происходят.
Да уж. Поэтому я начну с того, что вы в Америке.
Ну, конечно.
Вы американский житель. Поэтому, пожалуйста, скажите, что там происходит? Как самые скучные выборы и предсказуемые вдруг превращаются в какое-то невероятное зрелище? Как вы к этому относитесь и на кого сами делаете ставки?
Ну, вы знаете, дело в том, что я ведь не участвую в этом. В демонстрациях я не хожу на митинги. Тут Навального своего нет. Я смотрю за этим так же, как и все, через интернет. Смотрю, удивляюсь новостям, которые происходят. Такие перемены кардинальные. То покушение, которое вдруг выводит Трампа в первые ряды, то вдруг отказ Байдена от гонки, который выводит Камалу Харрис, и Трампу ничего не остается, как придумывать какое-нибудь новое покушение или что-нибудь в этом роде. Это очень любопытно. Но сколько еще? Ведь пройдет еще несколько месяцев. Я думаю, что, вообще говоря, рано делать какие-то выводы. Слишком рано они происходят, но они такие разительные. Очень любопытно будет за этим, за всем следить. Хотя в Европе события, конечно, гораздо более грустные. Что бы здесь ни произошло, это Америка. Кто бы ни пришел, тут ничего страшного не случится. А вот в Европе происходит страшное. В Украине и в том, что происходит, вероятно, в Западной Европе, их нерешительность. Все-таки знание Путиным сущности человеческой подлой натуры, она помогает ему, вообще говоря, совершать успехи, успешно двигаться вперед. Именно к этому у него и прямое отношение. Он знает человека как подлую личность, как животное, продажное, мелкое, себелюбивое, эгоистичное, жадное. Он на этом работает и, кстати говоря, удается.
Вот вопрос, почему ему так везет? Получается, что это время, это не просто эпоха Путина, как мы говорим там про Россию, да? Это эпоха Путина в самом широком смысле этого охвата, да? Что это эпоха Путина ему везет. Почему так получилось? В этом есть некое предопределение, можно было это предсказать, предвидеть. Как вы это понимаете?
Такого человека не было на троне еще. Должен сказать, что в каждом из нас есть недостатки и достоинства. Церковь занималась этим на протяжении тысячелетий, когда она пыталась свою паству направить по верному пути. И эти священнослужители, эти гуру, эти проповедники, они направляли людей на то, чтобы правильно жить. Человек сам себе не верил. Как поступить, батюшка? Как мне поступить в данном случае? Прав ли я и так далее? Или я неправильно поступил? Да, молись, мой сын, замаливай свои грехи. Но, как правило, люди действительно не понимают, вне зависимости от того, верующие они или атеисты, они не знают, что правильно, а что нет. А в путинской России подавно. И вот эти вот недостатки, которые были в человеке, которых он стеснялся, потому что его в школе учили еще, что вот это вот добро от зла отличается, нужно поступать правильно. Вот это добро, значит, сочувствие людям – это добро, война – это плохо и тому подобное. Но то дерьмо, которое в каждом человеке было, оно получило возможность очень здорово развиваться. Это как сорняки, которые поливают и удобряют их в путинскую эпоху. Они расцвели пышным цветом. Это сорняки. И это победило, потому что жить плохо, быть плохишом, оказывается, доставляет удовольствие. Ведь человек потому часто и выпивает. Нажрался и вел себя как скотина. Но ему было приятно в этот момент. Он освободил все свои, так сказать, внутренние резервы, данные, которые ему милы. Потом ему неудобно, он извиняется, опять он сковывает себя и не свободен. А вот они освободились. Могут доносить, могут поливать как кого угодно грязью, бить в морду, употреблять этот молот для того, чтобы голову размозжить, показывать это все, веселиться. Вот это вот то, что свойственно Путину по натуре. И он оказался у власти. И вот все свои вот эти вот представления о жизни, о человеке, он пустил в ход и сказал: расслабляйтесь, будьте как я, будьте такие, как я. Потому что я – это кто? Я стяжатель, я жажду власти, я ничего не считаю, у меня нет никакой эмпатии. Он, кстати, об этом говорил, когда ты его корреспондент спросил: а вам, вы сочувствуете кому-нибудь? Нет, говорит, у меня такого нет. Вообще они посчитали, что сочувствие – это недостаток слабого человека. Надо быть сильным, надо пинать всех, в том числе и родственников и так далее. Вот такая страна растет. И это произошло действительно в 90-е годы в особенности. Потому что в годы перестройки все могло пойти иначе. К сожалению, не могло, потому что экономическая ситуация в этой огромной стране была настолько безрадостна, что ее нельзя было повернуть без того, чтобы отдать, вероятно, бразды правления этим жуликам, которые ее расхватали. Она была недисциплинированной уже, в партию никто не верил, государство уже не существовало. И вот эти вот дикие люди, дикие мошенники, безжалостные, они стали грабить, в общем, по примеру, как когда-то произошло это в Соединенных Штатах, когда приехали первые поселенцы, разделили Америку, а потом установили законы, чтобы сохранить нажитое добро, свою собственность. Вот то же самое примерно произошло в России, причем в очень короткий срок, за 10 лет.
Слушайте, Юр, я все-таки не могу. Для меня это очень важная тема. Как можно было людей превратить в такой скот? Как можно было людям навязать вот эту идеологию, которые очень точно описали, это как бы его идеология, да? Ну, собственно, он эту идеологию насадил, посеял и взрастил на протяжении этих 20 лет в своей собственной стране. То есть, вспоминая известные аналогии, которые мы все время вспоминаем, это с 30-ми годами прошлого века в Германии, что то, что сделал Гитлер, то, что сделал Путин, он в первую очередь поработил свой народ, изнасиловал свой народ, превратил его вот в стадо. Каким образом это удалось? Вы как на этот вопрос отвечаете?
Я отвечаю. Для меня, я могу в чем-то ошибаться, но мне кажется, это прежде всего отсутствие культуры.
Падение культуры. У российского народа. России,
да, дикое падение культуры, абсолютно скверное образование, начиная со школы. То есть, понимаете, взять ребенка, который в семье видит пьянство и скандалы, учителя у него занимаются только выборами, какие ему кажут в школе, и ничего не приходит. Учителя – это нечто ужасное. Я вам должен сказать, что о школе я знал, когда я преподавал в университете, и мои сотрудники рассказывали о своих детях. Они моложе меня были все, у их дети учились в школе. То, что они рассказывали про их учителей, про то, что происходит в школах, они сами возмущались, но этому не было ни спасения, ничего. Жуткое абсолютно образование, невежественные учителя, дети, которые ничего не хотят знать. Тут еще совпало, простите меня, с этим самым, с технической революцией, когда все стали пользоваться гаджетами, и они вместо того, чтобы использовать их для того, чтобы получить знания, нет. Для того, чтобы отвлечься, развлечься, они все безграмотные. Ведь безграмотный человека, пишущего по-русски грамотно, ну, днем с огнем не найдешь. Это же просто единицы какие-то. Вон, в университете профессора за голову хватаются. На журналистику прибыли такое пополнение, что ни одного предложения по диктанту без ошибок не могли написать. А когда, что касается вот этого вот, ну вот ведь мы же боремся со своими недостатками, понимаете? Мы понимаем, что я в чем-то я ленив, здесь я жадничал. Здесь я, пожалуй, что взял что-то такое, что мог бы поделиться с другими. В нас происходит этот процесс постоянного анализа своих поступков. Поэтому, в общем, что дает нам совершенствоваться? Я убежден, что искусство, позитивное гуманистическое искусство, не то, которое развлекает нас сценами насилия и так далее, они могут быть тоже интересны, и человек, создающий их, может быть одарен от природы, но он лишен гуманистического вообще этого самого взгляда на жизнь. Он не делает ничего для того, чтобы сделать ни людей, ни планету, ни жизнь лучше. А вот это гуманистическое, которое производили люди, далекие от совершенства. Даже если мы рассматриваем и Пушкина, и Лермонтова, которые были действительно певцами свободы, и очень они воспитали целое поколение людей. Писатели от них пошли будущие. Сами они не были абсолютно идеальными. Но лучшая их сторона была повернута к творчеству. Это гуманизм, это вера в человека, в его лучшие качества. Они могли себя осуждать. И, кстати говоря, очень много по этому поводу говорили. Самоирония была свойственна и тому, и другому. Но вот когда этого нет у человека, у него есть недостатки, и ему вдруг говорят, вместо того, чтобы учить их, как родители, не делай того, не делай этого, а почему не делаете? Вы можете вполне. Вы хороши уже потому, что вы русские. Этого вам вполне достаточно. Вы безграмотны, ну и что? А вы посмотрите на этих грамотеев, что они делают. Они все неизбежно приходят, значит, к тому, что они должны иметь вообще ненормальное отношение в семье. Это же все вот эти вот интеллигенты, это же все гомики, это же педики, это же все вот это вот то, с чем мы с вами сегодня боремся. Вы хотите? Нет. Вот это вот связано с ними. И вот это отвращение было похоже на то, как большевики отвращали от культуры и от дворянства, от интеллигенции. Но ведь представьте себе, как это можно было перевернуть сознание, а у нас с вами оно было перевернуто за счет фильмов, литературы, когда действительно было понятно, стеснялись люди своего дворянского происхождения, своей интеллигентности, образования, хотели выдать себя за какого-нибудь там, я не знаю, бомжа. То есть, грубо говоря, не смотри на что у меня ширинка расстегнута. Я, да, вот и так далее. Я абсолютно свой человек. И вот когда дают такую свободу, как пьяному, делай, что хочешь. И вот человек получил такую свободу, ему приятно. Ему не надо делать себя. Ведь это тяжелая работа – делать себя лучше. А когда не надо делать, когда ты можешь пестовать свои недостатки, все мерзостное, что в тебе было, но тут уже идет предел. Предел этот, не знаю, у кого-то он определен воспитанием. Ну, где-то предел, если сказать, мать или отец – бабушка, когда-то запрещали и говорили, ну, это уж совсем нехорошо. Вообще, я должен сказать, что достаточно в России людей, которые не принимают это, они молчат. Активная часть – это вот та, которой разрешили распоясаться. А та неактивная, она молчит, потому что она не может сопротивляться этому мощному насилию, которым обладает путинский аппарат. Этот аппарат огромен, эти Росгвардии и прочие. Они умеют бороться только с безоружными людьми, с женщинами, с детьми. Они абсолютно беспомощны, когда возникает рядом противник. Это доказал Пригожин. Вот такая вот печальная картина. И мы впервые, действительно, вы правы, Ксения, впервые мы видим этот эксперимент, который произошел на наших глазах. Оказывается, телевидение оказалось таким мощным рупором. Нет, это было. Я говорю об этом не первый раз, повторяюсь, может быть. В Штатах была такая операция проделана. Когда они начали в 50-е годы бороться с расизмом, они все искусство, телевидение направили на то, чтобы уравнять в правах, показать, как эти люди равны. Добились очень многого. Возникли браки, возникли начальники афроамериканцы и тому подобное. Сейчас это настолько обычно в Соединенных Штатах, несмотря на то, что там есть расисты и тому подобное. Но они справились с этим именно за счет пропаганды. А вот эта вот пропаганда с отрицательным значением, то та, которая произошла здесь, она массированный налет сделала на людей, а когда у них нет сопротивляемости, а сопротивляемость есть в связи с культурой только. Ты иронически оцениваешь то, что тебе пока... Ну, как у нас было в советское время? Ведь вспомните, какая пропаганда неслась из газет, из телевидения, из радио ежедневно. Но мы к этому относились иронически. Никто в это не верил. Никто, даже преданные работе... Да так и преданных-то не было. Это совсем были упертые коммунисты, совсем дураки, совсем неграмотные. А КГБшники, муравьи, они хотели дружить с артистами, они давали им сам издат, они сами критиковали, любили анекдоты про партию, про все это и так далее. Не верили ни в какой этот лозунг. партии «Народ идейный» на всех этих домах висело и так далее. Никто к этому всерьез не относился. Все разговаривали. Была двойная психология, двойное сознание у людей. А вот сейчас это усугубилось совершенно новым, вероятно, новой средой, вот этой той, которую подарил Путин и его окружение. Эти люди, которые заботятся только о стяжательстве, о накоплении, о возвышении, увеличении своих капиталов, возможностей, о власти, абсолютно лишенные, уничтожили понятие морали полностью. По-моему, слово «мораль» кажется в России неприличным. Оно теперь на уровне матерного слова.
Юр, я хотела о чем сказать. Да, вы правы. Людям легче воспитываться на примерах мерзких, потому что это так приятно, что все, что я в себе имею, это оказывается не порок, как меня учили в школе, в советской, допустим, да, а это добродетель. И сегодня все это перевернуто. Но мой вопрос тогда к вам. А когда интеллект на службе у вот этого вот режима, это как объяснить? Ведь всем этими компаниями по воспитанию, оболваниванию, уничтожению масс занимаются интеллектуалы. Это же они это творят. Как это объяснить?
Да. Интеллект – это не признак понимания добра и зла. Это просто способности мозга составлять определенные комбинации, на которые один человек более готов, а другой нет. Ну, один ученый с удовольствием создает атомную бомбу и следит, как она разрушает города и уничтожает миллионы. У него ничего не, как у Путина, ничего не двинется в этом смысле. Другой прекращает это, и даже ценой своей жизни, рискуя ею, он это убирает. Есть и такие, мы знаем эти примеры, не будем сейчас рассказы эти вводить. Это интеллект никак не связан с нравственностью, с пониманием добра и зла. Я должен сказать, наверное, что у простых людей, которые живут где-нибудь в провинции и не слишком образованы, у них бывает природное качество. Вот есть такой авторитетный человек или бабушка, или женщина с характером, который правильно поступает. Она осуждает то, что к ней обращаются как к гуру. Это всегда есть. А вот культура дает большему количеству людей вот это понимание добра и зла. Потому что ведь в чем особенности искусства и культуры, прежде всего литературы? Она создает нам модели жизни. Читая книги, мы как бы не в своей жизни проживаем, а сочувствуя персонажам, мы проживаем их жизнь. Вот почему юные Пушкин и Лермонтов обладали таким воздействием на общество, хотя они прожили еще свои жизни. Они имели опыт литературный, его тогда вполне хватало. Но потому что действительно, какой опыт может подсказать реальная жизнь? Человек неудачно женился, ошибся когда-то, вдруг вступил в нехорошую компанию, попал в тюрьму и так далее. Проходят годы. И вдруг выясняется к 30-35 годам, что он узнал только эти две вещи – неудачный брак, споткнулся где-то, и он ничего не смог с собой сделать, культуры не хватало и тому подобное, потому что он не читал. А если ты это знаешь, ты можешь определить человека, с которым ты знаком, ты можешь гораздо более удачно выбрать спутника жизни, потому что ты понимаешь… Что такое психология человеческая? Ты столько прочитал про княжну Мэри, там про Печорина. Мы же, когда читаем про Печорина, мы понимаем его равнодушие, которое заставляет даже совершать его подлые поступки, когда он, вообще говоря, неблагодарен по отношению к своим друзьям. Многие вещи, которые он производит, нас возмущают. Это и есть учеба. Это наука жизни. И вот это дает литературу в большей степени, чем что-нибудь. Конечно, хорошо, если бы были такие культурные, развитые родители или учителя, которые были бы примерами для тебя, и ты мог бы пойти вслед за ними. Такие были. Я помню, у меня были даже такие учителя. Я не говорю уже о родителях. Мама мне дала культуру. Мама меня учила, что плохо, что хорошо. Да и моя вся семья, простая семья, деревенская, приехавшая в Ленинград из Людиново, Брянской области. А это тоже были люди, которые очень чувствовали, что хорошо, что плохо. Никогда бы они не взяли чужого. Всегда могли осудить вообще подлое поведение соседа или так далее. Это нормально, вообще говоря. И казалось нормальным. Почему мы когда-то, читая книги, думали, хорошо, что мы родились в этой справедливой стране, где хорошие люди, добрые. Казалось же в детстве так. Я не один раз говорил уже по поводу Моэма, который писал остроумно, когда я был мальчиком, Я был безмерно счастлив, что я родился в Англии, а не в поганой Германии. Но когда я вырос и узнал, что и немецкий мальчик чувствует себя счастливым, я очень был удивлен. Но я, когда прочитал это, я вспомнил, что я был счастливым. И мало того, я вам должен сказать, с каким страхом мы относились к западному миру, потому что все, что здесь показывалось из Запада, исключая комедии, конечно. Комедии могли нас развлекать. Но серьезная жизнь, будь то Антониони или американцы, она показывала, что человек человеку волк, руку не протянет, там, сестра Кэрри. Как это все несправедливо, как жестоко. Насколько у нас более добрые люди. Эти добрые люди смотрели на нас с экранов. Эти добрые рабочие, к которым можно всегда прийти, спросить.
Хорошие люди.
И на самом деле оказалось, что это все. Вот это была тоже пропаганда. Но, понимаете, разница заключается в том, что вот мне пишут даже по поводу моего Дома культуры. Ну что вы так ругаете? На самом деле действительно были люди хорошие. Это те пожилые люди, которые смотрят меня, но у которых культуры не было. Да, мальчика можно обмануть, девочку сказать. Да, у нас хорошо. Но ты же растешь, и ты понимаешь, что это совсем не так. У тебя идет анализ, мыслительный процесс, и ты узнаешь, все далеко, совсем не то, что тебе рассказывали эти самые идеологическая литература, идеологические передачи и фильмы. Все сложнее, все хуже, и все не так, все гораздо... Все нуждается в переделке.
А как же тогда искусство, которое должно утешать, должно помогать, должно поддерживать человека, должно поддерживать в нем веру в человека? Разве
если,
это не
если
так?
Если это вранье, Ксения, если это искусство фальшивое, но оно сусальное называется. Сусальность – это отсутствие достоверности. Это недостоверно все, это неправдиво. Но тебя как-то пытаются действительно утешить, не заботясь о том, что ты вообще извращаешь жизнь. Ты ее не знаешь, ты не владеешь ее, ты не способен создать правдивую жизненную историю с правдивыми характерами, со сложными отношениями и тому подобное. Нет, ну вот для этого и нужна культура. Поэтому плохие фильмы нравятся людям, они идут на них. У них не хватает возможности их оценить.
Ну что такое плохое кино? Давайте.
Плохое кино, вот обладающее вот такими возможностями. Оно, во-первых...
Утешительными?
Нет, оно разнообразное. Плохое кино... Ведь я вам должен сказать, что вообще в искусстве, в разнообразном, можно сделать... В разном совершенно жанре, в разных сюжетах можно сделать нечто талантливое. Это связано и с талантом от природы человека, который это создает, с его ремеслом, которым он владеет. А когда не владеет, он даже заведомо хороший сценарий. Вот сценарий – это основа, скажем, фильма. Мы про кино говорим, ну, про театр можно говорить, пьеса. Это основа. В ней уже заложено все. В ней есть и, как называли раньше, отрицательные и положительные персонажи. И по теории Аристотеля, который нам подарил ее еще тысячелетия назад, мы можем ее разложить как композицию и понять, где происходит завязка, где возникает конфликт, как он развивается, к чему он приходит, и кульминация, самое большое напряжение, и развязка, которая дает нам понять, сделать вывод. Вот. Это как, вообще говоря, мораль басни. Угу. Так примерно в более сложном варианте устроено искусство и устроено произведение, если оно только не развлекательное чисто. Если оно чисто развлекательное, хотя развлекательная функция должна быть у искусства, как говорил Вольтер, поучая и развлекая. Да, если оно скучное, ну тебе скучное, предположим. Для разных людей разное скучно и разное не скучно. Но оно должно быть интересно тебе, и тогда ты воспринимаешь содержательную часть очень, очень для своего собственного воспитания, повышения своего уровня. Если ты не воспринимаешь, то это просто дидактика, и она тебе мало чего дает. Ты легко это уходишь от этого, выключаешь кнопку телевизора, уходишь из зала кино или зеваешь.
Слушайте, ну, я абсолютно с вами согласна. Но мы сейчас говорим не об утилитарных вещах, а о контекстных. Это очень важно, кому я это говорю. Потому что, допустим, в конкретном периоде историческом все это... Все то, о чем вы говорите, все произведения искусства, в том числе и те, которые пришли из древних времен, из Древней Греции, из Шекспира, из черти откуда, они все меняют свои смыслы, свои какие-то такие акценты, потому что это здесь и сейчас. Правда же? Здесь и сейчас, да?
Нет, для этого нужна культура. Если ты не обладаешь культурой, я вам приведу очень для меня хороший пример, который был для меня некоторым открытием. Вот я снял, у меня мой дебют фильм «Праздник Нептуна». В моем творчестве это самая смешная картина, которую я снял. Когда я видел, что происходит с залом, людям плохо становилось. Пару раз увозили на скорой помощи людей, сердечников.
Ну ладно, от смеха?
От смеха. Я хвастался этим. Я людям говорю. Когда показывали в двух залах, ну, Ленфильмовский зал чуть не развалили. Там так люди смеялись, что не слышали ни одного слова артистов с экрана. Когда это показывали на фестивале, дрожал весь деревянный этот огромный сарай, в котором это показывали. Это было что-то необычайное. Вот. Это был самый смешной фильм. Однажды я приехал, показывал где-то в Сибирском театре, а там двери рядом с экраном. И меня директор театра ведет: посмотри, что ты сделал с залом. Открываем дверь, они лежат, им было плохо, они хохочут, они не затыкаются, у них слезы текут, у всех платки. Это было очень смешно. Потому что там был контекст. Люди, в чем их смех заключался? Я использовал там пародийность. Ведь этот фильм построен на пародиях с героическими фильмами советского времени. Угу. Там у меня самый сильный кусок – это встреча шведов, которые они готовы принять на праздник Нептуна, который идет под музыку Прокофьева из Александра Невского «Ледовое побоище». В это время жители, как вы помните, стоят на стенах этого самого под Псковом, этого Изборска, и перед ними огромная равнина, по ней идет автобус вместо псов-рыцарей, и идет эта музыка. Совпало так, что она в этот момент звучит по радио, так совпало. И когда зрители видели эту статичную картину, перемена этих ожидающих и едущего автобуса, падали, сползали со стула все. Это было... Зал вопил. Он просто... Это было... Послушайте, я всегда ждал этого места. Это будет вой. Так это было. Да, потому что все знали Александр Невский, все знали коммуниста, где там этот один из героев валит деревья, mm-hmm. все знали Чапаева, когда они сидят над картой, и «Черный ворон» звучит. И зрители хохотали от души и радовались этому, потому что это узнавание было важно. И вот я по прошествии 2 десятилетий или 3 показываю студентам в университете этот фильм.
В Москве? В Ленинграде? Где?
В Ленинграде. Mm-hmm. Ну, в Петербурге. В Петербурге. Это 2000-е годы уже. И вы знаете, смеха нет никакого. Они говорят, а что так долго они ждут шведов? А почему музыка так долго звучит? А что они прыгают в воду? Из-за чего? Mm-hmm. Так, контекст пропал. И я понял, что вот это вот то, что называют юмором, юмор в хорошей комедии, не той простой, которая удар по заднице и тортом в морду, она требует культурного слоя. Абсолютно. Тогда возникает контекст ассоциации. А вот если их нет, то этого нет. И вот я вам должен сказать про сегодняшнюю Россию. Что бы вы ни спросили, вот меня иногда спрашивают, а что ты смотрел? Я ничего не смотрю из современной России. Меня ничего не интересует. Я в нее не верю абсолютно. В искусство современной России я не верю. Это не сталинская эпоха, когда можно было хотя бы с классикой вести себя по-честному. Хотя и тоже, простите меня, я помню, как спектакль Толстоногова «Горе от ума». Прежде всего, я был на премьере. Над сценой висит эпиграф. «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом» Пушкин. Этот эпиграф через неделю сняли по требованию обкома. Спектакль был потрясающий. Но Толстоногова вообще, говорю, ну, гнобили жутко. Юрского из-за этого выгнали из Ленинграда просто. Это была такая штука. Но можно было все-таки бороться. Так ведь мы же помним это время. Вот это постсталинское время, благодаря хрущевской оттепели, оно родило лучший театр, какого никогда не было в стране. Это были Товстоногов, Эфрос, Любимов, Захаров. Ну, я вам должен сказать, я уже не говоря о среднем звене режиссуры. Кинематография какая была.
Да.
Литература появилась какая, поэзия. Когда собирали стадионы, когда мы смотрим этот «Заставу Ильича», и мы видим этот вечер в Технологическом институте в Москве. Технологический, наверное, не
помню. Политехнический,
да. Потрясающе все это там, когда молодые поэты выступают, как жарко их воспринимают. Эта публика, прежде всего, другая. Совсем другие люди воспринимают это. У них есть надежда на лучшее, на обновление России, на гуманизм. У них есть культура внутренняя. Они очень любопытны. Ну, вы знаете, я ведь занимаюсь Домом культуры, очень много сам узнаю. Но я узнаю, например, что Станислав Лем, который приехал сюда, а его здесь обожали, кроме партийных. Обожали их ученые, обожали, значит, студенты, обожала интеллигенция. Когда он приехал, его оторвали от делегации, увели куда-то в Академгородок. Он уехал, его в Киев увезли к студентам, к ученым, увезли в космонавты к себе. общем, короче говоря, он сказал, я никогда не видел такой благодарности от народа. А как воспринимали, простите меня, на конкурсе Чайковского этих иностранных пианистов? Ваню Клиберна, наш Ванечка, что делали? Как тонко чувствовала эта публика? Как она готова была ко всему? У нее был настроен этот аппарат на то, чтобы чувствовать.
Но это и власть использовала, давайте все-таки об этом не забывать.
Она с этим и боролась, простите меня. Она ведь не хотела давать ему. Тут была борьба, и она возникала. И, в общем, побеждала, вот это доброе начало побеждало. Ну и власть была не такая злобная, она была невежественная. Она была упертая, она была ограниченная, ограниченная своими догмами, догматики.
Но они хотели быть частью мирового сообщества. А ну, эти сегодняшние не хотят.
У них было представление о доброте. Они могли выразить сочувствие, они могли поплакать на кино. Знаете, я вам должен сказать, эти люди простые, мы их встречаем в деревнях, они могут быть сентиментальными и так далее. Ну, разве можно представить себе Путина и его окружение сентиментальными людьми? Да нет, это же просто... Это вообще уголовники, которые решили, значит, взять власть и почувствовали себя новыми дворянами.
Давайте я задам вопрос важный, вернее, очень простой. Можно ли сказать, что нынешняя власть, Путин и как бы то, что он построил, оно страшнее, чем Советский Союз?
Да, конечно, безусловно. Безусловно. Советский Союз – это была такая система, мы ее понимали. Это была система, пропитанная враньем, но там была двойная жизнь. Двойная бухгалтерия. Мы жили двойной жизнью. Мы понимали, что положено отбыть на партийном собрании, надо вступить в пионеры. Сегодня очень глупые люди говорят, ты был пионером, ты в комсомол вступал? Как ты? Ну и так далее. Но это только очень глупые люди могут на это рассчитывать. Но как иначе? Так, это нечто обычное, как выполоть грядку, полить цветок и так далее. А как? Такая продолжается жизнь. А ты живешь, ты читаешь то, что тебе интересно. Ты смотришь, ну, то, что дают, разумеется, но давали много интересного. Знаете, я вам должен сказать, постоянно недели иностранного кино, которое было событием, но я не помню.
А зачем они это делали, вот скажите, Юр, зачем они это делали? Зачем давали недели иностранного кино, французского кино? Зачем приглашали на, там, не знаю, Феллини был участником этого самого, как его зовут, господи, прости.
Московского фестиваля.
Фестиваля, да. Зачем? Зачем привозили сюда многих актеров из Западной Европы, в театр, из театров. Зачем они это делали? Для чего?
У них была установка, что Советский Союз – это правильная страна, в которой были недостатки сталинского времени. Но это самое справедливое общество, и надо доказывать это всему миру. Надо поэтому пускать туда авторитетов, показывать, что страна – это лучше. Какой вопрос? Что здесь возникали сразу потемкинские деревни, потому что иначе у нас не могут. Они не могут честно открыть и показать жизнь, какая она есть. В принципе, это нас воспитали во всех. Это воспитано внутри, это никуда не денешь. Вообще говоря, так сказать, замазать эти грязные углы и показать, что называется, праздничную сторону всего, товар лицом. Да, мало того, а дети их, простите, дети этих партийных начальников невежественных, они учились в университетах, они общались, ну, семья Михалковых, возьмите, это московская элита, туда входили партийные начальники, они считали за честь дружить с этой семьей, которая была начитанной, очень связанной с кино, с театром и так далее. И все это переплелось. Конечно, как мог жить, предположим, эта семья Михалковых, жить просто партийными идеями? Они должны были интересоваться, не случайно старший уехал в Голливуд и в Штаты и так далее, считался самым в этом смысле завидным режиссером, особенно для брата. Как это он такой вот самый главный советский режиссер, потому что он в Америке? Это было преклонение перед Западом, хотелось сравняться. Вот это преклонение, оно сопровождало Советский Союз. Преклонялись в том числе и партийные. Хотелось пожать руку. Хотелось, я видел, как они лебезят и так далее.
Что мы ничем не хуже, мы такие же, как вы.
Как они довольны, когда похваливают Советский Союз. Как они похваливают. Ну, самые большие успехи надо было получать, конечно, от спортивных игр. Это не требует интеллекта.
Ну, постойте, они же, дело же не только в том, что они как бы себя предъявляли в качестве равноправных партнеров, извините за выражение. Они же хотели, чтобы и граждане, и советский народ тоже эту дружбу чувствовал, чтобы советский народ тоже понимал, что мы такие же, как в Европе, мы такие же, как в Америке. Вот вам Ив Монтан, вот вам Пол Скофилд, вот вам кто там еще приезжал из известных...
Все приезжали.
Да?
Все, все пришли.
Мы такие же. У нас нет повода для вражды.
Да, это правда. Они так считали, но при этом они считали, что они умнее партийные деятели, потому что они глядят в будущее. У них есть представление о мире капитала, о том, как он развивается. Что в результате революция победит во всем мире, что социализм победит, это будет построено единственное справедливое общество, и они-то как раз этим владеют, они этим занимаются. Они впереди планеты всей. Ну, какие-то недостатки, их надо привлекать, эти силы. Но это было, конечно, не сварение было, не сварение шло, потому что как-то не все получалось. Но я вам должен сказать другие примеры. Заметьте, что что-то они скрывали от народа, не показывали, скажем, картину Тарковского, а на фестиваль ее посылали, потому что
хотели понравиться, да?
Да, это было, вот этот вот комплекс неполноценности, он сопровождал новую Россию, начиная с революции. Это начали еще большевики. Они хотели нравиться, они хотели присутствовать. Они устраивали какие-то фестивали, посылали артистов за рубеж. Заметьте, Маяковского посылали, Шаляпина и так далее. Они представляли Россию, они хотели выдать их за представителей России. Там очень сложно это шло, но им изначально это хотелось. Потом, когда они очистились от этой голодьбы, то есть она ушла где-то, так сказать, на второй план, появилась такая своя советская интеллигенция, своя элита, они стали представлять их. Это известные музыканты, артисты, которых отбирали по принципу лояльности. Вот Рихтера не пускали, черт возьми, там немец или что-то такое. Долго не пускали его на зарубежные гастроли. Верных пускали. Ну вот они показывали эти картины на зарубежных фестивалях, а зрителям нельзя смотреть. В Доме кино можно, на закрытых просмотрах, а народу нельзя. Но это была, понимаете, вот эта система еще цензуры, идеологии, которая доведена до крайности в путинское время, до абсолютной крайности, до такого абсурда, что нельзя было придумать даже сатирику режиссеру. Но в то время она, так сказать, была развита, и они проявляли инициативу сами, эти цензоры. Это не то, что какой-нибудь там Брежнев или Суслов приказывал им. Они были верные собаки на этом пути. А сейчас этих псов развелось огромное количество. Я говорю, когда Пушкина сказали в разговоре, какой молодец Николай I, как он во всем внедряется, справедливый царь. Он сказал, да, может, он и хорош, но дураков наплодил столько, что надо наших правнуков хватит. Как он прав был? Вот эти дураки, которые стоят на страже интересов Путина прежде всего, ему надо показать себя начальнику. Как он вообще прав, святее папы. И он поэтому стремится донести, показать, как он на него работает. Ведь он же защищает государство, он защищает его, путинскую власть и тому подобное. Ему трудно его с этого пути сбить. Он считает, что он очень... Ну, видите, артистов на это тоже очень легко подвигнуть. Потому что это особая статья. Вот эти вот глашатые Кремля, которые выступают, авторитетные артисты, которые взяли на себя функцию вот этих вот просветителей и агитаторов. Но вот это особая статья, лучше бы им этим не заниматься.
У вас, да, из ваших артистов был единственное исключение, может быть, я не права, может быть, кто-то еще есть, это, конечно, Алексей Девоченко, который не просто артист, а который человек. Гражданин со своей позицией, со своим пониманием мира. И он как бы вот не совсем артист в этом смысле. Можно сказать, что он исключение?
Да, конечно, он исключение. В этом отношении было исключение Басилашвили. Я вам должен сказать. Человек, который очень горячо выступал, когда был депутатом Верховного Совета еще в годы перестройки. Вообще он этого не... Я с ним иногда сталкивался, не говоря о том, что я снимал его в картине.
Олег Валерьянович, кстати, жив, здоров, и дай бог ему долго жизни. Он молодец, не сдается. Да.
Он очень старенький, конечно, уже. Да, он может только смотреть на это, куда ему выехать, и горевать. Ну, я вам должен сказать, но моя жена, моя дочь – это непримиримые люди по отношению к этому режиму. Они, так сказать, мы живем единым, вообще говоря, порывом и отношением ко всему, что происходит. Это люди. Да, их мало, артистов, мало того. Я вам должен сказать, что... Да и вы ведь вообще выбились, что называется, в люди известные, в агитаторы в хорошем смысле слова. Вы ведете свою передачу, воздействие на умы, вы по существу занимаетесь новой идеологией. Но это артисты далеко не всем дано. Во-первых, они не умеют разговаривать, скажем так. Во-вторых, у них совсем не для этого организм приспособлен, но большинство. Они не для того, чтобы быть агитаторами и глашатаями, они не философы. У них должна быть очень подвижная внутренняя структура, которая позволяет им играть и Гитлера, и Ленина одновременно.
Сегодня постойте! Мой вопрос, вот это очень интересная тема, Юр. Все равно, поскольку, да, я не скрываю, что я тоже вот изнутри, что называется, я закончила актерский факультет ГИТИСа и работала какое-то время артисткой, Я понимаю, что артист, он не просто слова произносит. Артист — это человек, с которым режиссер обсуждает смысл и тему спектакля, роли. И поэтому для меня это большая загадка, когда вдруг человек, который там, не знаю, вот мой любимый персонаж, это в этом смысле, это Дмитрий Певцов, который играл роль Володина в экранизации Панфилова «В круге первом», вы помните этого персонажа, да? Что они же обсуждали это, он же понимал, про что это. Как можно быть таким дебилом вот сейчас, если ты прошел через разбор этой роли? Ведь есть разбор роли — это же не просто разбор роли, что я хочу, что я делаю. Это разбор про что?
Ну и что? Он и эту роль собрал с одним режиссером, а в другом спектакле будет совершенно другая, вообще говоря, конструкция, абсолютно другая.
То есть никак не остается.
Что Гитлер это добро. Вот пришел режиссер и доказывает ему, он должен это сыграть, и играет. Но это все почти по Станиславскому. Ты должен полностью погрузиться в роль.
То есть ничего не остается.
Ничего не остается. Ну, так я, чем в этом смысле артист более одарен от природы, тем больше от него ничего не остается. Вот мы уже говорили об Евстигнееве. Угу. Вообще человек, не обладающий культурой большой. Он, в общем, как говорили знакомые, не читал книги, отказывался от спектакля, если там были роль в стихах. Не умею, говорит, стихи, не хочу делать. Он говорил свои роли своими словами, своим текстом. Они получались убедительными, но я вам должен сказать, да, когда с ним разговариваешь, он очень-очень просто, я не хочу обижать его родственников, говорить о нем, что он человек очень, ну, слишком простой и очень с простыми идеями. Но когда он получал роль, он мог стать мудрецом, да. Он мог стать кем угодно. И когда ты смотришь на такого артиста, я подозреваю Смоктуновского в этом, потому что много случаев, я с ним лично не был знаком, но знаю много случаев, где он проявлял свои особенности характера. Это человек, у которого интуиция не только заменяет мозг, она гораздо богаче. Она полностью дополняется, она дает ему такую тонкость ощущений, позволяющую ему погрузиться и в характер, и в другую эпоху, и во все. Это удивительное свойство, загадочное, совершенно непонятное. Вот. Поэтому он, артист, предназначен совсем для другого. Другой вопрос, что, будучи человеком авторитетным из-за своих ролей, которые совсем не похожи на него, а зритель принимает его за героев, он становится очень выгодным рупором для государства. Да. Вот тогда используют этих артистов, и в другое время они никогда бы на это не пошли, их бы к этому не принуждали. Но всегда вот эти режимы, они их используют для того, чтобы быть пропагандистами, пропагандистами зла. Они будут за это расплачиваться, но, собственно говоря, я-то понимаю широко, что он не для этого предназначен был. Если там, скажем, Машков прекрасно играл роль в фильме «Ликвидация», то когда он совершает вот такие вот тексты, он почему-то не может себе представить, что даже хорошую его роль смотреть, она вызывает отвращение, потому что человек не может отдаться удовольствию восприятия этого типа, который только недавно призывал к войне и к кровавому месиву, который призывал к убийству. Но это человек... Ну, то же самое касается и Михалкова и так далее. Это все вот эти люди, у них не хватает ума для того, чтобы мыслить перспективно. Но они мыслят ролью сегодняшней. Завтра будут расплачиваться и валить на кого-то, на кого угодно. На эпоху, на Путина того же.
Но Никита, он все-таки не просто исполнитель и артист. Он все-таки еще и автор, он режиссер. И его лучшие картины, которые мы часто вспоминаем, они... про другое, и он понимал, про что он снимает? Или это тоже имитация, на ваш взгляд?
Ну, про Михалкова это особая статья. Я вам приведу еще более яркий пример. Владимир Бортко снял свою лучшую картину «Собачье сердце». Потом говорит, да я вообще, я бы и не стал ее снимать.
Сам отрекся от нее.
Так я не стал, это мне написали, я вообще ничего, я не читал ее, не знаю, что это такое вообще. Да, отрекся от нее, и вы видите, что это пустое абсолютно существо. Пустое, пустое. У него есть одаренность, он одаренный режиссер, у него есть интуиция, он невежественный человек, я его знаю, но у него есть интуиция, как многие режиссеры, кстати, очень многие невежественные абсолютно. Но если есть талант, да, он может за счет этого, хотя режиссеру, конечно, образование было бы нужно. Он должен быть авторитетным, как вы сами понимаете, или в актерском коллективе.
Ну, вы не скажете, что Михалков дурак, правда же? Нет?
Я скажу.
Да ладно.
Я скажу, что он ограниченный человек. Да, я пришел к этому выводу. У него эта ограниченность, она прогрессирует, и он становится все большим и большим дураком. Раньше я мог назвать его ограниченным человеком. Я вам должен сказать, это особая структура, в котором подлость родилась раньше таланта. Вот я помню, для меня все стало ясно после статьи, связанной с юбилеем фильма «Я шагаю по Москве», где Георгий Данелия рассказал о том, как выбранный ему рекомендовали юного Михалкова, молодого. Он его стал снимать, а через 2 недели или 3 недели он говорит: «Так, если вы мне не увеличите зарплату до, значит, вот, высших этих самых категорий, я не буду больше у вас сниматься». Данелия пишет об этом в газете, это в «Известиях» было. Говорит, я сразу понял ситуацию, говорю: «Так, говорю ассистентке, кто у нас был назначен на эту роль еще? Кто пробовался у нас? Вот такой, давайте. Вы же меня уже снимаете месяц или там, это не твое дело». Шел. И начал заниматься своими делами. Тот стоял у стены, Михалков, вдруг бросился на колени, слезы текут, он говорит: это мой брат меня, говорит, если ты не поставишь себя, тебя никто уважать не будет. То есть этот брат положил еще, и брат какая сволочь.
Кошмар какой.
В общем, это же все тогда было ясно. Другой вопрос, что от природы он одаренный человек. Он одаренный, мало того, у него есть, приходили люди, кинематографисты, культуры. Там было две причины, по которой он стал действительно в 70-е годы и не больше. Он стал первым режиссером страны. Это 70-е годы, не позже. Были два человека, которым мы тогда поклонялись: Михалков и Тарковский. Споры были, кто лучше. Я в этот момент учился на высших курсах. Какие у нас были дебаты со студентами. Нам же преподавал, мне преподавал Тарковский. И там преподавал Михалков. У нас были студенты Михалкова трое, в том числе Хотиненко. Ну, вы видели Обломова? Ну что? Утер он нос, показывали они премьеры. Утер нос вашему Тарковскому, а после этого он показывает «Сталкера». Нет, я говорю, утер нос «Сталкер» Обломову. Хотя Обломов тоже сильная картина, но она в подметке не годится. Она не цельная, она развалинная. Там блестящие куски есть, там есть вещи, которыми можно восхищаться. Но я вам должен сказать, вот это и была интуиция его. Это его блестящая интуиция, которая позволяла ему, это такой талант, хватать из мирового кинематографа все самое яркое, интересное, связывать это и сложить в некую цепочку. Она была гораздо более подробна, чем, скажем, фильмы Рязанова. Более подробно разработана. Когда ты смотришь фильм Михалкова, там «Свой среди чужих» или «Раба любви», или вот особенно «Механические пианино», ты смотришь, как это сделано. Длинный кадр, подробности, которые доставляют тебе удовольствие. Ах, ты смотри, как он сделал. Ах, как он, а как это побежал?
И это умное кино, согласитесь, да. это умное кино, оно ведь тупое.
Я вам скажу, умное кино, оно по умному сценарию сделано. Сценарии прошли, авторы прошли, и кино умное прекратилось, потому что у самого него нет таких вещей. Это не Чехов, и это не то, что было делалось тогда. Тогда были совсем другие авторы. Чем дальше, тем хуже. Вы в своей последней передаче говорили, что считаете последней картиной удачной Михалкова это
«Утомленное солнце».
Мне она не нравится совсем. Надо сказать, я вам скажу, что и не только мне. Климов, который был председатель Оскаровского комитета, и Михалков принес ему эту картину. Надо сказать, что она поступила туда, на Оскара, жульническим путем. Могу раскрыть сейчас эту ситуацию. Она не была готова. По правилам Оскара они принимают только картины, снятые в предыдущий год. Вот, скажем, это 94-й год, она должна была быть выпущена в 93-м.
И те, которые были в прокате, что важно.
Да, он был в прокате должен, но он не успевал, у него не получалось. Что делать? И тогда Михалков делает авантюру. У него фильм еще, так сказать, только на двух пленках смонтирован, хочет еще там что-то, я не знаю, в каком состоянии он был. Но он устраивает на Свердловской студии просмотр на двух пленках, то есть одна пленка это идет звук, другая изображение, кое-как смонтировано, не отработано, и он печатает билеты. Эти билеты раздают там нескольким приглашенным зрителям, и этот билетик он отправляет туда как доказательство наивным американцам. Фильм у меня был в прокате. Ну ладно, бог с ним. Он принес эту картину Климову, председателю Оскаровского комитета. Он говорит: нет, это не поедет. Эта картина фальшивая, она вся высосана из пальца, она никогда не... И тогда он привлекает этого самого председателя Госкино, как его был?
Соловьев.
Соловьев. И они, значит, вместе приходят, приводят туда еще целую группу кинематографистов, и они начинают, значит, ругать этого Климова. Они ему такого наговорили, что он послал всех подальше, и, будучи, вообще говоря, любителем этого дела, уехал на дачу и запил там. Когда выясняется, что нет, председателя Оскаровского комитета. А у меня история такая. Когда кино было закуплено, мое «Окно в Париж», в Соединенные Штаты компании Sony Pictures, то они вдруг обратились ко мне с письмом. Мы показывали оскаровским академикам вашу картину, и они все, кому показали, они сказали: это наш Оскар, это те комедии, которые мы любим, присылайте. Я говорю: ну, обращайтесь к председателю Оскаровского комитета. Я выясняю, что Климова нету, он ушел на даче, уехал. Я звоню ему и говорю: вот так, мы с ним знакомы были еще с момента, с 5-го съезда, на котором был показан «Праздник Нептуна». Пошли вы подальше со своим вообще Оскаром. Пошли, ничего не хочу. Убирайтесь от меня, так сказать. Я все это послал. Я говорю: ну хорошо. Нет председателя Оскаровского комитета, есть у нас министр Армен Медведев, председатель Госкино. И я пишу американцам: посылайте ему письмо, объясните ситуацию. Они послали ему письмо. Армен Медведев, которому нравился очень фильм «Окно в Париж», подписывает мне бумагу, и я должен лететь на Оскара. Я выхожу в коридор Госкино, и мне навстречу идет Соловьев, говорит: Юра, позвольте познакомить вас с новым председателем Оскаровского комитета, Кончаловский. Угу. Я говорю: ну, ребята, вот это уже такая подставка. Брат будет вообще оценивать? Ну, я постараюсь быть объективным. Да я говорю: да ладно, ну брось чепуху какую-то. Они решили сделать это таким образом. Организовали 15 академиков Оскара, сразу избрали каких-то из своих друзей и сделали голосование между двумя фильмами. Получилось, что 12 человек проголосовали за картину Михалкова, трое за мою.
Понятно.
Так, они послали. Я сказал: если эта картина не получит Оскара, я разоблачу Михалкова, будет скандал большой. Но победителей не судят. В то время, когда постперестроечное было время и открытые глаза на Россию, любая бы российская картина получила Оскара. Я вам должен сказать, любая. Михалкова могла получить, хотя она была им непонятна, и они ее холодно довольно смотрели. Вообще она очень искусственная, поэтому она не получила главный приз и в Каннском фестивале. Но там оценили, там есть мастерство режиссера, я не спорю. Но там вот этот вот висящий портрет Сталина, который вы приводили, это очень грубая агитка. Это такое плохое кино? Это то, что опускает сразу на несколько порядков фильм?
Я считаю, давайте так, я сужу как зритель, безусловно, и скажу больше, Юра, я это говорила и не откликаюсь от твоих слов. Я во многом, как личность, сформированная фильмами, в том числе и Никиты, и когда я была совсем девочкой, подростком, фильмы «Свой среди чужих», которые мы с вами упоминали, «Раба любви», «Неоконченная пьеса», ну, и «Утомленное солнце» было, повторю,
это совсем, последнее. Это совсем в другом ряду фильм. «Утомленное солнце».
Нет, «Ламберный», вы правы.
Потому что он снимал 70.
Да, вы правы. Вы правы.
Это другой мир.
Да. Но повторю, что есть...
Вот он показывает нам пример того, когда у человека другие сильные страсти внутри, стяжательство и жажда власти, они подавляют его... Да. Способности к искусству. Это возникло сразу в 80-е годы, уже в
перестройке. А он это понимает, как вам
кажется?
Нет,
понимает. Я помню его беседу с Дудем, и когда тот ему сказал: что же вы такие плохие фильмы снимаете сейчас? Вы недооцениваете, посмотрите их лет через 5, через 10, это будет ровно. Вот так говорит Михалков ему. Ну, он... Нет, я давно понял, что он человек, который мыслит от времени. Вы заметьте, вы говорили даже в своей программе. Вот он снимал фильм «Раба любви», где коммунисты были хорошими, где был Нахапетов. Коммунист. А какие были плохие вот эти белогвардейцы?
Господа, это... вы звери, кому говорит она? Звери. Давайте вспомним этот финал.
Да. Ну, а в вашем фильме, я хотел сказать, о котором мы говорим, «Утомленное солнцем», там все наоборот уже. Эпоха меняется, меняется мировоззрение Михалкова. Он флюгер. И я должен сказать, что в каждую эпоху верит, как артист верит свою роль.
Но он искренен, получается.
Я думаю, что он искренен. Да, но у него есть несколько страстей, которые... Он стяжатель, у него угодья, он помещик. Вы понимаете, он присвоил себе авторские права, он присвоил себе фонд культуры. То есть все, до чего догребает он это берет. Поэтому его уважает Путин, считает его своим собратом. Они оба так же жестокие и так же подлы, и такие же вруны оба, абсолютно без зазрения совести. Но вранье. Врун полный, когда он говорит, что он не знает там ничего про Берковича и так далее. Я вспоминаю 7-й съезд. Я приехал на 7-й съезд, узнав очень много от председателя Ленинградского, тогда уже Петербургского союза кинематографистов, Жени Татарского. Он говорит: я поеду. Знаете, про Михалкова рассказал, что, во-первых, тот задержал бумагу о новом законе. Закон, который позволял, он был принят или на рассмотрение. Государственная Дума подготовила бумагу, которая дает возможность режиссерам там, и авторам получать за свои, как это за рубежом делается, получать гонорары за свои эти самые, как тут иное слово, получать отчисления за каждый просмотр. Эту бумагу отправили Михалкову как председателю Союза. И мне сказал Татарский, она лежит у него в столе уже полтора года. Он не дает ей движения, потому что если он даст ей, тогда он потеряет, благодаря этой бумаге, благодаря тому, что он ее сдерживает, у него есть особое отношение с телевидением, он нам грозит. Вы знаете, говорит, я эту бумагу пущу, и с вас режиссеры штаны спустят, говорит он режиссерам телевидения, там какому-нибудь Эрнсту и так далее. Не, не надо, давай только твои картины. Вот так он всегда работал. И когда я на съезде, я вышел, дело в том, что приехал туда Масленников, а Татарский не приехал, и никто не задает вопросы. Но я пошел прежде всего просить, жаловаться на то, что мне не дают деньги дополнительные на своих обезьян. Сказал, что мне дали? Урезали смету, я не могу доснять эту картину. И это абсолютное безобразие вообще, так сказать. Этот способ, он гораздо хуже советского. Почему они решают, во-первых, урезают и так далее, лишают возможности людей делать произведения? Тут сидел Голутва, он был тогда еще председатель Госкино, и Михалков, мы спросим у него, говорит, вы как, Александр Алексеевич, дадите деньги дополнительные? А сколько надо? Я говорю, миллион. О, зал говорит, да, я говорю, потому что у меня 1,5 миллиона смета, а вы мне дали 600 тысяч. Ну и так далее. Как я мог снять картину на эти деньги? Короче говоря, он говорит, дадим. Не дали. На самом деле не дали, я нашел другого. Но дело не в этом. Что у вас все нет? Я говорю, Никита, вот у меня сведения, что вы держите в своем столе бумагу, которая дает уже решенное, или проект от Госдумы, который дает возможность нам получать отчисления режиссерам всем. Откуда вы это знаете? Мне сказал Евгений Татарский. А он-то откуда это знает? Он знает от вашего заместителя Игоря Масленникова, который сидит здесь в зале. Масленников в этот момент хватается за голову и так опускает. То есть трус, мелкий поганый трус, который боится с Михалковым испортить отношения, я его выдал, опозорил. Вот я его выдал. На это он мне говорит, да что вы, Юра, кто я такой, чтобы давать свои советы Государственной Думе? Я говорю, ой, не прибедняйтесь, Никита. Ваш новый текст вашего папаши, гимна, кто только на нем не прогулялся, но вы, так сказать, пробили его, убедили и Думу, и Путина, и так далее. Теперь все встают и стоя его исполняют. Этот текст. Так что все в зале засмеялись, он тоже захохотал, даже приобнял меня. Он фальшивый насквозь человек абсолютно. Это было, да. Я ему еще объявил, что он, у меня же было... Он не рекомендовал давать деньги. Моя жена, продюсер, обращалась в банки московские. И была договоренность, что дадут деньги на обезьян. Но когда она пришла в последний раз, ей сказали, нет, нам наш консультант, наш, как он был вообще, ну, советник по искусству, Никита Сергеевич Михалков, не рекомендовал давать.
Давайте я назову фильм про обезьян, а то люди-то молодые не поймут, про что речь. Это фильм «Не думай про белых обезьян».
«Не про белых обезьян»,
картина,
да.
Получил, Юрия Манина.
Получил, кстати говоря, несколько престижных призов на фестивалях авторского фильма, авторской режиссуры в Рабате, в Лондоне. Ну и выиграл, кстати говоря, конкурс телевизионный зрительских симпатий и тому подобное. В общем, это не важно. Короче говоря, рекомендую смотреть его.
Так прекрасный вот... фильм, замечательный. Там Леша Девоченко, и там есть парень, который вот ленинградский актер Тарабукин.
Тарабукин. Замечательно. Это не ленинградский, это московский артист.
Замечательный.
Ну, его просто мне обидно. Я когда вижу в этих маленьких подлых ролях каких-то абсолютно жалких.
То есть он опять там в сериалах вот в этих вот сейчас снимается.
Да. Нет режиссуры. Нет человека, который дал бы. Ну, а как Сухоруков мой, путинист? Как он,
слушайте, кстати, это вообще...
стал играть?
Боль моя, Сухоруков.
Как он стал играть? Плоско, неинтересно, потому что режиссуры нет. Ему не могут дать режиссуры. Не может артист один создавать роль, он становится плоским. Он работает на собственном темпераменте, он себя сжигает, как паршивый мотор, который уже пришел в негодность. Да. Нет, тут нужна режиссура, а такой нет. Это же нет,
там помимо режиссуры нужна еще и какая-то голова. Я тоже
режиссер,
понимаю. Вы говорите про Сухорука. Виктор Сухоруков, давайте так, это выдающийся артист и нашего времени, выдающийся, который играл в том числе и в фильмах Юрия Мамина, в «Бакенбардах».
Я его
«Бакенбарды». «Бакенбарды», потом прекрасная его работа.
Это «Погоняние за пьянство из театра».
Это мы знаем.
И бросил пить, надо сказать. На моей картине он бросил пить, что доказывает, что пьющие деятели искусства и артисты не всегда алкоголики дремучие и хронические. Они это делают, потому что недовлетворенность творческая у них есть.
Я вам скажу больше. На этом примере хочу вам сказать, что, может быть, и не стоило бросать пить. Потому что когда он пил, он был
честнее. Когда вы его видели, что, когда он пил? Он не пил, начиная сниматься в кино с моей картины, он не пил ни разу. Никогда не пил. Он не пил. Он пил только до этого в театре. Нет, не пил. Не пил. Он не
и
пил.
Что? Никогда я не видел. И он что? Пришел. И стал абсолютным путиноидом, абсолютным защитником.
Это уже много позже. Это много позже, когда Путин появился. А ведь он играл, простите меня, «Бакенбарды» снят в 2000 году.
Да.
В 90-х он играл много ролей. У него там был и Павел.
Комедия
там...
строгого режима. Прекрасно он играл.
В одно время. Да. Это мои вторые режиссеры, ассистенты сняли тогда этот фильм по горячим следам, сразу после «Бакенбардов». Но дальше он играл несколько очень приличных ролей. А дальше пошел путь, да, путиноид. Это уже новый период. Это 2000-е годы. Это уже Но это естественно, это артист, мы с вами об этом говорили.
Да.
Я не говорил про Михалкова, когда я сказал ему, что вы не велели давать деньги. И вы в это верите, Юра? Я говорю, моя жена мне не соврет. Ну, значит, они. Да как я могу так говорить? Я вашу картину «Праздник Нептуна» смотрел 18 раз.
Говорю, это он сказал?
Сказал. Я говорю, Никита, вы и женаты были много раз. Но это не значит, что вы, так сказать, вы так любите первую жену уж, так же, как последнюю. Так что, ну и там зал тоже смеялся. В общем, короче говоря, вообще, когда я получил обещание получить свои деньги, я ушел довольный с этого фестиваля. Получил немного, ну, в общем, удалось снять ее, слава тебе, Господи. Нет, он врун потрясающий, потрясающий врун, поэтому он всегда... Ну, а помните знаменитую историю с Меньшовым? Меньшов получает в 81-м своего Оскара. Михалков, как мне говорят, ну, мы же ведь пользуемся. Он говорит, а вы видели, как в бане я разговаривал? Да никто не может это увидеть. Но я буду писать свою «Люди, гады, жизни», основываясь на сплетнях, на слухах от людей, которые работали с ними, видят об этом. Я знаю столько удивительных вещей про этих людей. Это говорят их сотрудники. Они, не стесняясь, ведут себя кое-как. Так ведут себя, что просто, ох ты, боже мой, ну, ни стыда, ни совести никакой нет у людей, потому что это бары. Они считают обслугу, тех, кто окружает их, просто смердами, холопами. Поэтому они их абсолютно не уважают, не стесняются. Они могут пукнуть, например, при них. Это особая история. Ну и так далее. Так вот, когда он говорит о том, что держали ли вы эту самую штуку и видели ли вы, как я разговаривал? Нет, конечно, не видел. Но я знаю такие удивительные вещи про того же Михалкова и про его брата Кончаловского, что как раз я сейчас об этом говорить не буду, это будет выглядеть как сплетня. Но в своей книге я подробно расскажу, чтобы можно было понять, что такое художник и как к нему в данном случае относиться. Как можно отделить его творчество от его характера, от его человека. Как можно найти момент, когда в нем все это гнусное побеждает, и он перестает быть художником. И он не единственный в этом ряду. Просто он на наших глазах, поэтому это очень интересно. Опыт. Очень интересно. Мы видим, как это происходило.
Тут самое время напомнить, Дом культуры Юрия Мамина функционирует и живет. Вот буквально совсем на днях вышел новый 90-й уже выпуск Дома культуры. Поэтому, дорогие друзья, призываю вас всех, кто нас сейчас смотрит, подписываться на канал Дом культуры Юрия Мамина. Вы получите много важной информации, о которой, может быть, вы раньше и не подозревали. Но, Юля, я хотела сказать...
Кстати говоря, в этом последнем номере, да. Ведь одна из страниц посвящена целый час с лишним.
Рязанову.
Рязанову. Да. И я там поднимаю тему Михалкова, которую вы тоже подняли в своей программе предыдущей передачи, по поводу того, что Михалков не считает его произведение кино.
Да вообще кошмар. Да.
Нет. Это не кошмар. Но считаю, что его кино, вот это настоящее кино, а Рязанов нет. Вот это и есть ограниченность. Он в этом смысле глуп. Я знаю таких людей, но среди деятелей искусства их было меньше гораздо. Ну вот у меня был художник Аземша, который играл, кстати, в «Бакенбардах» и делал из Ленина Пушкина. Да, вот эта вот его знаменитая роль. Он мне говорил, ну, Юра, ты же понимаешь, ты, конечно, режиссер способный, но ты же не Тарковский. В каком смысле? Ну, ты же не можешь снять фильм, как Тарковский. Я говорю, не могу. Но ведь и Тарковский не может снять, как я. Он же не может снять «Окно в Париж». И «Инфантан» не может снять он. Это поэтому абсолютная глупость сравнивать нас. Я благодарный зритель Тарковского. Никогда не сниму его фильм и счастлив, что есть такие режиссеры. Но мой дар, который я ценю, дар сатирика, дар комедиографа, это то, что очень редко. Это то, что у нас было до меня у троицы только. У Рязанова, Данелии и Гайдая. Но не было больше, несмотря на отдельные удачные какие-то фильмы. Не было другого. Поэтому я вам должен сказать, я там говорю о том, что по существу многие начинают мучиться после Михалкова или так далее. У них такие вот заблуждения, неуверенность в себе. Как же оценивать, что такое кино, что не кино. Кино – это все. Тарковский, когда нам преподавал, на первом же занятии сказал, ну, Чаплин – это не кино. Ну, это какой-то театр, что это за кино и так далее. Феллини – это грузинский режиссер. Это вообще... Вот. А потом прошло время, месяца полтора-два он преподает. Хотиненко ему говорит, ну, Чаплин – это же не кино. Что вы? Чаплин – это целый киномир. Огромный. И начал говорить, там полчаса лекцию читал. Так что это, я вам должен сказать, это такие невыношенные, это незрелые идеи. На самом деле вопрос стиля. Вот это стиль, который свойственен художнику. Он так рассказывает. Но попробуйте представить себе, чтобы Рязанов рассказывал бы стилем Тарковского или Михалкова свои комедии.
Но он пытался.
Они уничтожились.
Он пытался. Вспомните фильм. Вы, кстати, называли там картины Ильдара Рязанова в своем вот последнем выпуске, его последнего по времени, который вы считаете не слишком удачными, и я тут склонна согласиться с вами. Но это были попытки быть Тарковским. Вы там не назвали... Ничего. Помните, был у него еще фильм «Предсказание», по-моему, назывался, где он там... Тоже там была такая мистическая картина, где он как бы пытался снять про себя. Да, вот это было все очень, очень наивно. Наивно очень.
Это
да?
Картон. Это картон, Ксения. Да. Мы видим, когда человек не владеет этим, он так не мыслит. Это картон. Mm-hmm. Это сразу можно сбросить и говорить, но это не игра. Это стыдно. Вот мне... Я не смотрю такие фильмы, я смотрю... Мне жалко Рязанова того, которого я любил. Поэтому я не смотрел их. Я понимал просто, что без этого он не может жить. И говорю, слава богу, пусть снимает, у него есть своя зрительская аудитория. Слава тебе, Господи. Но надо сказать, что, конечно, люди теряют потенцию. Это связано, у меня не у всех. Вот я должен сказать, двух режиссеров должен назвать, я не в счет, люди, которые теряли со старостью лет своей творческой потенции, потому что у них был все-таки мощно развит интеллект. Если он не развит, если человек не способен себя анализировать постоянно, меняться, то у него срабатывает нечто более, чувство. А это требует потенции, такой же, как и при произведении детей. Художник, теряющий потенцию творческую, он как мужчина, который потерял вот эту вот активность половую. И у него становится все хуже и хуже. И мы видим это почти на всех режиссерах. Ну вот какие примеры были исключением. Михаил Ром, который в самые последние годы жизни снял лучшие свои фильмы. Это «Девять дней одного года» и просто «Обыкновенный фашизм». Угу. Ничего лучше он в жизни своей не сделал. И то же самое Бюнюэль. Самые последние фильмы у него на порядок выше, чем его вся кинематография многочисленная, которой он занимался в течение жизни. Вот это люди, которые научились распоряжаться своими способностями угасающими с точки зрения своего отбора. У него работают мозги, он понимает, что он может использовать свой опыт и свои, что называется, наработки, свои, то, что он понимает в себе, свои сильные стороны. А когда человек перестает их понимать, вот ему не хватает для этого ума, он пытается их воспроизвести. Каким образом? Ну, взять тех же артистов, с которыми получил славу когда-то. Давай еще же сниму. Там же хорошо получалось. Да, это мы у Рязанова, у Данелия. Это бывало такое.
Я хочу последний вопрос вам задать, вернее, последнюю тему затронуть в нашем разговоре. Вы этого коснулись в своем последнем выпуске «Дома культуры», когда говорили про Рязанова, Данелию и Гайдая. И это мне тема невероятно важна для меня. Этот вопрос, на который я не могу ответить. Может быть, вы поможете? Почему эти люди, которые всю жизнь боролись с цензурой и каждую свою картину с боем, с сердечными приступами, с невероятной борьбой с цензорами, они эту картину отвоевывали. Почему, когда настала свобода, у них ничего не получилось? Почему их они перестали говорить? Как вы это объясняете?
Ну, а представьте себе мускулистого спортсмена, который борется со своим мускулистым противником, или со стеной, или с грушей, или с этой огромной. Он борется с этим препятствием, он вкладывает, он свои мышцы воспитывает и так далее. И вдруг она падает. И мышцы отмирают. Угу. Его нет врага, А он привык. Это мышцы для этих режиссеров были необходимостью. Они боролись с цензурой, боролись с системой. Разбивали лбы и так далее. Что-то удавалось отстоять. Очень многое теряли. Но удавалось. А вот это пропало. Бойцы, вот без этого они потеряли. Потому что
они же бились за свободу. Они хотели, чтобы была свобода творчества. Они ее получили. Да. И все.
Но у них были поэтому сюжеты рождались. Вы заметьте. Дело в том, что фильм – это прежде всего идея. Это прежде всего сценарий. Без этого кино нету. Каких бы ты артистов не приглашал. Вот оно, он сложился у тебя в голове. Это идея, конструкция. Это история, которую ты придумываешь. И вот она является портретом общества, портретом твоего представления об этом. Там обязательно должен быть конфликт. Ты с чем-то борешься обязательно. А с чем бороться? Перестройка. За что бороться? За гласность? Она открыта уже. За старые вещи, которые... Ну, не стало. Вот эта беспомощность и возникла. Да, я это вижу, я это предвижу. Понимаете? Вот это как раз свидетельство того, что мышцы были выработаны в другую эпоху, которая очень резко, резко пала.
Если бы сегодня была возможность вам снимать про Россию, про что бы вы сняли?
Ой, у меня здесь есть несколько сценариев, которые я привез сюда. Но мало того, я надеялся, что приму участие в этих картинах и как сценарист, или как соучастник. Может быть, меня по возрасту не доверят целую картину. Они пришлют, ну человек старый. Они же не знают, что я живчик в этом смысле. Вот, не в этом дело. Но я привез их, которые могут заинтересовать. Ведь самая большая беда у американского кино – это отсутствие хороших сценариев. Я так считаю. У них нет хороших идей. Они фильмы в этом смысле грешат. Но нет такого, который бы действительно мог бы как-то поразить. Они могут обладать мастерством, могут быть, иметь хороший уровень. А вот этой истории не хватает новой, свежей. Я привез. У меня была одна из историй, связанная с тем, сделанная нами еще в России с Аркадием Тягаем. Мы написали «Плывем на Гавайи». Это картина про то, как плавучая тюрьма российская, в которой работают женщины, разделывают там рыбу и так далее. Там политические заключенные всякие, там иностранцы, одна героиня, очень такая, значит, убежденная в своих вере, правде, так сказать, с добром и злом, но ортодоксальная немножко вообще героиня такая молодая, комсомолка, можно сказать. Они плывут, а поскольку невыносимые условия устроила им команда, то у них происходит бунт, как на броненосце Потёмкине. Они выкидывают около острова мужчин в воду. Тропический остров, те добираются и там устраивают свои очень хорошо свою жизнь. Эти плывут дальше. Плывем на Гавайи. Им показывали все время фильмы из гавайской жизни. Они выбрали себе, уже говорят, это мой, это твой, это так далее. Мужиков выбрали. И они плывут. И когда они к какому-то пристали острову, находящемуся под эгидой Соединенных Штатов, их не пускают туда. Но представительница говорит, нет, вы не имеете возможности выйти на американскую землю. Единственная возможность, если бы вы родили здесь ребенка. Угу. Он получил бы американское гражданство, а вы вид на жительство, как его мамаша. Все, у них необходимость найти папашу для этого ребенка. Что делать? А в это время из американской гавани, из Сан-Франциско, выходит яхта «Одинокий скиталец», на которой разочарованный молодой миллиардер, которого разочаровался в своей невесте, пытается в одиночное плавание, чтобы, вообще говоря, как-то себя успокоить. А к нему тайно проникает многоженец, там, человек, который бегает от элементов, возможно, афроамериканец, возможно, итальянец. И он с ним вообще, вот эти два мужичка, и вот их, они встречаются в океане, эти два корабля. И тут начинается, их женщины берут на абордаж, берут их в плен, заставляют их, вообще говоря, быть их мужьями. Этот благородный американец отказывается, они его выбрасывают за борт. Но поскольку женщины там стирали белье и при его, значит, хвостом его отпускали в воду по морскому способу, то он уцепился, остался жив. И дальше он входит, у них возникает любовь, постоянная ругань. Ругань о представлениях о добре и зле. У нее российская все-таки, хотя она и не путинистка, mm-hmm. но вот те представления об Америке, о том, что они вообще расисты и тому подобное. Он про Россию. Ругаются напропалую, потом оказываются в океане. В общем, очень интересная штука. Смешная, необычайная. И вот ее хотели американцы делать совместно с советским, с нашей, с Россией. Но тогда отношения ухудшились. Это были начало 2000-х годов. И этот проект тогда не состоялся. Я подумал, что я его переделал, что он сейчас будет очень, очень к месту. Но вот ковид начался, и вместо этого, вместо кино, я стал делать Дом культуры.
Зря вы рассказали, сейчас кто-нибудь украдет.
Да, пусть.
Да, я вас умоляю, нельзя рассказывать, надо снимать. Дорогой Юрий Борисович, дорогой Юра, я так рада, что мы с вами сегодня увиделись. Спасибо вам большое. Я в финале нашего разговора. У нас уже экран погас. Мы так долго говорили, ваш экран погас. Вот, поэтому
вы, наверное, ничего не будете вставлять, вы же боитесь.
Я желаю, чтобы ваш экран не гас, чтобы вы продолжали работать для нас, для всех, чтобы Дом культуры выходил, и чтобы у нас была возможность вас видеть, слышать и с вами говорить. Спасибо вам большое.
Спасибо, Ксения, за приглашение. Давно мы с вами не виделись. Я получил тоже удовольствие от общения с вами, хотя я получаю его, когда вижу ваши передачи.
Спасибо большое, мне это особенно приятно. Спасибо огромное.